Значит, план у нас такой. Я начинаю сейчас читать лекции. Тема называется так, вот на сегодняшний момент. «Ценности и смыслы в галлюцинозе русского сознания». Пусть слово «галлюциноз» вас не пугает, как оно пугает там каких-то сотрудников университета. Это слово означает простую вещь. Оно означает, что в мире есть что-то, для чего у него нет причин, или что то же самое. Природа, конечно, вещь хорошая, и в ней есть основания и причины для всего того, что в нем есть. Но есть предел, и этот предел называется галлюцинозом, то есть... Иначе скажу. Если вы возьмете раннего совсем Ницше, ну, возьмем Ницше, хотя я не полагал, что я буду брать Ницше и приводить в пример, ну, Ницше, у него есть работа ранняя Шопенгауэри, учитель Шопенгауэр. И в этой работе есть одна замечательная фраза у Ницше. Она звучит так. Природа, говорит он, никогда не делает скачков. Никогда. И все-таки один раз она делает скачок радости. У нее появляется разрыв. Потому что появляются люди. Понятно? Смотрите, что это за скачок радости? Он говорит, потому что появляются вот те, кого называют люди. А кто люди? Смотрите. Это Ницше перечисляет. Художник, святой, философ. Что они делают? Они вытаскивают вот всех из какого-то потока и делают людьми. Да. Все. Что это означает? Первое. Это вот, вот это выражение галлюциноз. Оно означает, что когда говорят сознание, то всегда имеют в виду, обязательно есть галлюциноз. Ну, место, где это может случиться. Некие локализации во времени. Во времени, не пространственные. Природа уже не работает. Это раз. Второе. Она означает, что... Вот слово галлюциноз означает, что есть, как я сказал, разрыв. То есть такой момент, в котором природа перестает быть ею. В ней возникает разрыв, пауза. И это говорит о том, что невозможно говорить о всеединстве мира. Мир не един. В нем есть разрывы. Вот я хотел бы, чтобы вы себе вот это пометили. Это такая общая важная вещь. А теперь сегодня я начну говорить, а вы должны понимать, что понимать. Ведь, вот, например, смотрите, вот есть Запад, вот я буду заниматься сегодня философским галлюцинозом, русской философией. А вы должны понимать, что вот, например, европейская или западная философия, а больше никакой философии нет, но есть вот западная философия, в смысле, начало которой в Греции, она работает как? По принципу того, что есть. А того, что нет, того нет. Понятно, я говорю? Все правда понятно? Слушайте, какие вы умные. Ну вот, что сие означает? А когда я говорю о разрыве, может работать в этом разрыве вот такая философия? Или нет? Да нет, конечно. Ее охватывает смысл бытия. Того, что есть. О чем можно говорить? О том, что есть. Что можно познавать? То, что есть. Смотрите. А не того, чего нет. Значит, мой первый тезис будет такой. Первый тезис звучит так. Он общий. Для того, чтобы хоть что-то понимать, что происходит в мире, нужно понимать, что происходит в философии. Значит, в философии, как я вам сказал, происходит... Одна философия или антологии уходят куда-то в прошлое, И начинается какая-то новая философия, имя которой мы еще не придумали. То есть, ну вот, появляются первые слова, типа, например, иллюзивная материя. Знаете, что такое иллюзивная материя? Не знаете. Вот иллюзивная материя или галлюциноз. Да? Странное. А это называется, что мы привлекаем теперь еще нечто к существованию, того, чего нет. Но то, чего нет, показывает себя тем, что оно не есть. Я понятно говорю? Ты улыбаешься. Я понятно это говорю? Или вы считаете, что я голову вам морочу? А? Потому что и нам приходится жить среди мира вот этих странных кажимостей, или видимостей, или призраков. Люди живут в мире образов и призраков, то есть того, что себя показывает тем, что оно не есть. Ну, понятно? Ну вот, можно вот какими-то обыкновенными научными подходами изучать этот мир? Конечно, нельзя. Конечно, нет. Значит, для чего я пришел сюда? Я пришел для того, чтобы вы это поняли, и дальше вы научились различать несколько вещей. Первое. Вы научились понимать, что А, знак и символ – это разные вещи. Что культура может быть знаковой, а может быть символической. У нее может расшириться, раздуться знаковый слой, а он и может снизиться символический. И это будет сказываться на нас, потому что мы живем в этой культуре, вот какой является культура, знаковой или символической. Понятно, это я говорю. А как отличается знак от символа? Очень просто. Ну, я скажу так, чтобы было понятно. Знаки знают, а символы понимают. Или знак всегда уже определен, а символы требуют доопределения, то есть твоего участия. Ну, чтобы был кто-то, кто бы замкнул на себя. И сколько людей, столько определений символа. Он захватывает всех. Понятно, я говорю. Дальше. И вот теперь я задам вопрос. А что мы можем знать? Ответ. Ну, конечно, то, что естественно, то есть природу. Только о ней мы можем строить знания и затем его передавать другим. Тогда я задам вопрос. Есть ли у природы что-нибудь такое, что она прячет от нас, скрывает? Нет. В ней ничего такого нет и быть не может. Она перед нами как бы вывернута наизнанку. И это составляет условие того, чтобы мы вообще могли создавать так называемое научное знание. Скажите, а если произошел разрыв, как я вам говорю, пауза, она перестала, природа, быть тем, что она есть? Что происходит с научным знанием? Оно... Да! И вы присутствуете сегодня в этот момент. Начался этот процесс. Как он выражается? Очень просто. Мы хотим исследовать сознание. Исследуйте. А как? О, просто. Мы будем исследовать головной мозг. Так это природа. Это тело. А при чем тут головной мозг? А мы больше ничего не умеем. А. Теперь, как вы думаете, будет выполнена задача? Расскажут вам вот эти исследователи о том, что они найдут, исследуя головной мозг? Нет, конечно. Это величайшее заблуждение. Значит, есть, наверное, какие-то другие подходы? Или есть какие-то другие способы исследования субъективности? Ну, сознание – это вот и есть одна из таких великих субъективностей. Так вот. Вы можете спрашивать, вы себе помечаете вот что-нибудь, а я продолжу. Кто допускает существование в природе разных, существование разных тайн, тот того мы как называем оккультистом. Но скажите мне, можем ли мы знать себя? Может ли человек знать самого себя? Знаете ли вы себя, спрошу я? Можете ли вы знать себя? Да-да, и не смотрите на меня. Вот я, так можете ли вы знать себя? Страшно. Нет, конечно. Вы что, знаете, что вы будете делать в следующую минуту? Ну, может быть, даже кто-то... Но знать себя – это совсем загадочная такая операция. Во-первых, кто ты? Можно жить, выйти на пенсию, умереть, нарожать детей, там, защитить диссертации и так и не узнать. Можно так? Можно. Это лучше, привычнее. Так вот, можем ли мы знать другого человека, заглянуть в него? Нет, конечно. А тогда вы отсюда сделаете какой вывод? Можете ли вы допустить, что человек одинок в принципе? Человек вообще одинокое существо. А почему он тогда живет в социуме? А почему он живет в обществе? И почему его называют социальным существом? Я вам скажу по секрету, поскольку и всем, вот, кто меня слушает, я тоже скажу по секрету. Потому что есть некое правило социальности. Суть его состоит в том, что каждый из нас всегда является пятым. Что такое жить в обществе? Это быть пятым. То есть быть тем, который подчиняется тому, что сказали до тебя предыдущие четыре человека. Они говорят «нет», и ты говоришь «нет». Они говорят «да», и ты говоришь «да». Понятно, я говорю? На тебя. Что говорит большинство? К тому легче присоединиться. Понимаете, что значит быть социальным? Кто может усмирить тебя? Кто может нас усмирить? Когда ты пятый. Так. Когда...
Почему именно пятый, а не четвертый?
А, пятый – это просто есть эксперимент сейчас. Почему не седьмой? Ну, пятый – это как бы неважно, шестой, восьмой, миллионный. Мы всегда миллионные. Там, или вот, мы одна восьмимиллиардная часть какая-то. Потому что это есть такой эксперимент с кашей. Детям сидит пять человек. Дети. Эксперимент. Это уже в советское время было проведено. А знаешь его? Вот она знает его. И там был пятый. Вот четырем дали кашу, она сладкая, а у него соленая, а он ест ее, а они сказали сладкое. И он говорит сладкое. А почему он говорит сладкое? Ну, потому что до него четыре сказали, что у них сладкое. Он же не идиот. Он же должен быть в порядке перед самим собой. Все сказали сладкое, а он, значит, скажет соленое. Здравствуйте. Это как, что, тебе выделили, да? Дали специально. И он морщится, это видно на съемке, все в кино. И он морщится, видно, что он ест соленое, но говорит, что сладкое. Что здесь происходит? Разрыв. Между чем? Тем, что он чувствует, и тем, что он говорит. Что значит жить в обществе? Быть разорванным. Что оно делает? Оно тебя дрессирует. Жизнь. Тебя должно социализировать. Ты должен научиться жить в обществе. Читали? Вот я не думал, что мне понадобится для студентов Московского университета еще рассказ «Косточка» Толстого. Не? Не читали? «Косточку». Не читали. Почитайте тогда. А на следующем занятии я вам текст прочту по поводу «Косточки». И я почти убежден, что у нас мнения разойдутся. Ну, неважно. Итак, я сказал, можем ли мы знать другого? Я ответил, нет, не можем. А почему? А потому что у нас с вами есть так называемый внутренний мир. А что является предпосылкой этого внутреннего мира? А это вот прыжок радости, в смысле Ницше, или вот я его называю взрыв галлюцинаций. Вот есть такая штука, она самая главная, и касается каждого. Даже в его индивидуальной истории, и тем более в его социальной истории. Так вот, а что такое внутренний мир? Субъективность. Вернее, это то, о чем мы думаем, когда мы укладываемся спать. Можно ли подсмотреть то, о чем мы в это время думаем? Нельзя. Ибо мы можем увидеть только нейроны и какие-то их взаимодействия. А это электричество, а не субъективность. Итак, Можно ли сказать, что человек знает себя? Нет. А тогда я иначе поставлю вопрос. А как вы думаете, многие из нас говорят на своем языке или нет? Нет, конечно. И никогда это не случится. Практически. А если случится, это будет событие. Об этом будут писать газеты, говорить по телевидению. Слушай, да, это событие, так будет делать, это событие. А почему? А потому что мы говорим на языке другого, на анонимном. А для того, чтобы говорить на своем языке, что ему должно предшествовать? Встреча с собой. А что сия означает? Это сия означает, ну, вот такой же прыжок, прыжок радости, как говорил Ницше. Или, как я говорю, должны взорваться твои галлюцинации. А что такое взрыв галлюцинаций? А вы, если вы, господа, я вам посоветую, хотите, я вас научу, как работать с интернетом. Ну, вы же Википедию смотрите, правильно? Как, или нет? Или я уже устарел? Википедию смотрите? Ну, куда вы? Раз, информация. Значит, смотрите. Если вы наберете слово галлюциноз через «е», галлюце, а через «е», потому что это вот слово сконструировано в связи с биоценозом. Знаете биоценоз? Кто его придумал? В России. Кто? Знаете, кто его придумал? Нет, наши естествоиспытатели, которые занимаются лесом, почвой, ну, вот это естествознание. Биоценоз, мы живем с вами в биоценозе, где есть связь растений, там, животных разных, насекомых и всего остального. Вот все живое соединено. Так вот, если вы наберете, вас поправит, там редактор вас поправит, он вам скажет, надо написать галлюциноз через «и», галлюциноз. Но вы будьте умными. Вы ему скажете «нет, мне галлюциноз». И тогда он выдаст меня. Понятно? Потому что, почему? Потому что 100 лет назад один человек придумал вот этот галлюциноз, и они вбили его вот он. Но это же машины все. И вот он существует. А здесь появляется новое какое-то. И что с этим новым делать, непонятно. Машина не знает. Ну, то есть, вернее, вы можете обращаться там, ну и так дальше. Это другая история. Так вот, и вот тогда вы сможете прочесть, например, вот то, что я вам говорил. То есть для этого надо сделать некоторые усилия, пока он еще автоматически не работает. Так вот, оставим пока это в стороне. И дальше я буду спрашивать себя, а понимаем ли мы себя или не понимаем? То есть, а мы уже договорились, я уже сказал, что понимать, понимается символ. То есть, а символ – это всегда какая-то вещь или что-то, что требует некого замыкания. И ты являешься этим замыканием. То есть, определением. И тогда я говорю, что да нет, конечно, мы себя не можем понимать. Тогда возникает еще один вопрос. А возможно ли вообще наука о человеке? Ну, в смысле антропологии. Ну, скелет, ну, вот это все. Тело. Но это не имеет никакого отношения к тому, кто ты. Смотрите, как я жестко говорю. Вот, хотя, но повторяю. Это то, на чем реализовано. Ты реализуешь. Так вот. В итоге нам придется сделать следующий вывод. То, у чего нет внутреннего мира, то мы можем знать. Смотрите, что я сейчас говорю. Какие пределы вырисовываются у научного знания?
Материальность.
Материальность? Ну, в смысле, да, то есть, ну, есть пределы. Вот галлюциноз мы не можем знать, природа не галлюцинирует. Как вы понимаете? Кто поймает? Что это за чепуха такая? Это то, чего нет. Но показывай себя как то, что есть. А? Как что ты будешь с этим делать? Или там, вот сейчас вот эти сознания. Вот сознание. Вот чепуха полнейшая. Литература бредовая. Абсолютно.
Не буду касаться этого всего. Это отдельная тема. Не так, чтобы вы знали. Да нет, конечно. Это величайшая субъективность. Но я только лишь еще одно скажу. Это сейчас не наша тема наших разговоров. Но я только лишь скажу, что, чтобы вы понимали, здесь такую особую роль играет время. Вот. Если я вам скажу, что времени нет, вы, конечно, удивитесь, наверное. Времени нет. Ой, какой ужас. Вот. Ну, ничего страшного, ничего страшного. Это не так страшно. А кто его изобретает? Вот это странное существо, которое... Это, ну, человек. А почему это странное существо? Оно странное, потому что это есть... Ну, можно на таком языке сказать. Оно есть, это есть некое существование без сущности. Ну, с таким разрывом. Вот это существо. И, и он пытается посредством мнимости расширить некие реальности. Вот обратите сейчас вот на этот оборот. Это тайна великая есть. Вот. Это, в этом участвует журналист, все, неважно. Значит, так вот, сознание – это свойство жизни во времени. Человека, свойство человека, жизни во времени. И только. А время – это свойство сознательной жизни человека. Свойство сознательной жизни человека. Я взял в одну сторону, во вторую сторону. Понятно? Ну вот. И это больше того, если вы меня будете, вот будете назойливо спрашивать, я вам скажу, ну, тогда я вам скажу, что вот, вот этого... времени вот с этими предикатами, там, настоящее, будущее, прошлое, просто полная чепуха. Потому что вот в этом смысле человеческом есть, существует время двух измерений. Первое – это дети, то есть это какое? Время, как непрерывно длящееся настоящее. Непрерывно длящееся настоящее. Несите вот сон, ну, любой физический аргумент, он просто совершенно устраняется. Или чем отличается ребенок от взрослого? Или взрослый. Встреча с языком выталкивает тебя куда? В будущее. Язык выталкивает в будущее, из которого ты говоришь о прошлом. Все. У тебя никогда нет настоящего. И дальше делайте выводы. У тебя нет, у тебя прошлое никогда не ведет к настоящему. Никогда. А будущего никогда не предшествует настоящее. Более того, если вы еще поразмышляете, вы придете к выводу. Что такое ваше искомое будущее? Это то прошлое, которое не привело или не ведет вас к настоящему. Yes. Это чтобы не было иллюзий. А не в смысле вот какие-то потоки, течет, вот течет. Оттуда, откуда, через что-то, еще куда-то. Ну вот, это со временем. Забыли, ладно, Бог с ним. Итак, что же нам делать? Если внутренний мир мы можем только понимать. И вот я теперь опять отдельно хочу сказать. У того, что мы знаем... Мы так полагаем. И в этом смысл был всей предыдущей философии. Мы полагаем, что есть нечто, что можно называть как сущность. Но то, что мы понимаем, или то, что мы обязаны не знать, а понимать, символическое существо, в котором нет сущности. На месте его сущности пустота, изъян. Поэтому люди есть то, что они сами из себя делают. Или, еще есть такой оборот, они принуждены сами себя класть в основание своих действий. Или цепочки там причин и следствий. Смотрите, какие дурацкие выражения. Сами себя положить в основание. Понимаете? Или вот когда мы говорим, сами себя делают, сами себя кладут в основание. Да, замечательно. А почему? И что из этого следует? Говоря современным языком, человек самого себя извлекает, сейчас еще одна такая, их будет немного, одна такая страшная фраза, самого себя извлекает из своих галлюцинаций. Кто я? То, что мне удалось извлечь из моих галлюцинаций, из того, о чем я думаю, или из того, что мне казалось, что из того, что мне виделось, из того, что стояло у меня перед глазами, или из того, в чем я принимал участие. В галлюцинациях мы не принимаем участие, они стоят, мы в сознании. И мы понимаем, что они стоят, ну, я имею в виду, да, это ты бы... Это все, это Сакс описал, это хорошо, у него все описано в галлюцинациях, книжка так называется. Но мы еще участвуем в формировании образов. Но тогда мы не в сознании. Мы только учреждаем его. Смотрите, как я говорю. Ну вот, так вот. Итак, что я хочу, чтобы вы пометили? Вот это, что человек есть извлечение себя из своих галлюцинаций. То есть, попросту говоря, мы сами заполняем образовавшийся в нас экзистенциальный изъян. Заполняем, но чем? Мы его заполняем не вещами, а тем, причиной чего является сам человек. И вот я добрался сейчас до важного слова. Потому что я сегодня вот говорю и буду говорить еще о ценностях и смыслах. Или об иллюзивной материи. Так значит, что я говорю? Что мы называем ценностью? То, причиной чего является сам человек. Значит, есть что-то, причиной чего ты не являешься. Это раз. Да, конечно, это как-то иначе организовано. Но есть то, причиной чего ты сам являешься. Так вот, вот их-то мы, вот эти ценности, и помогаем найти. А что значит найти? И здесь вторая вот такая работа, которая нам предстоит, которой занимается человек, это так называемое придание смысла бессмысленному. Мир бессмысленен. Никаких ранее положенных смыслов нет самих по себе в мире. Кто придает смысл? Человек. Он придает смысл бессмысленному. То есть, что нужно понять? Нужно понять, что в мире всегда есть такая сторона, которая существует, если мы к ней относимся как к существующей. Например, скажите мне, почему в нашем мире существуют короли? Не потому... Давай. Я не слышу, но я чувствую, что правильно. Потому что... потому что мы к ним относимся, как к королям. Правильно? Ну, конечно. А не потому, что у них есть такое свойство быть королями, и мы к ним так и относимся. Нет. Но что нас заставляет, тогда возникает вопрос, в королях видеть королей? Какая сила? Я вам скажу. Сила. Сила. И страх перед насилием. Вот исток существования королей. И мы понимаем, что они не короли. Но мы относимся к ним как к королям. А относимся, потому что страшно. И это страх, это не тот страх. Но есть страх. А какой самый фундаментальный страх? Перед Богом. Перед Богом. Ну, конечно. Он исчез. Кто его растворил? Мы знаем этих людей. Это называется условная наука. Ученые пришли, говорят, нет, Бога нет, ничего не бойтесь, все нормально, будете жить вечно. Вот и все. Мы попробуем сделать. Ну, сейчас заморозим. Я не знаю, что сделаем. Это, конечно, туфта все это. Ну так вот. А я скажу, что тогда я скажу иначе. Я скажу иначе. Вот эта встреча со страхом и силой, ведь вы же можете поставить вопрос, а что может обессилить силу? А что может обессилить силу?
Другая сила.
А?
Другая сила.
Ну, есть, да, и вот идут, да, конечно, и вот всегда ты со страшной силой сталкиваешься, но нет такой силы, которая может обессилить. И ты говоришь, ты король, ваше величество, правильно? Ну,
Может, отсутствие страха – это наличие?
Правда. Справедливость. Вот есть вещи, которые выше права. Это что, идея справедливости? Вы не согласны с этим? Не знали этого? Ну, вот есть право, ну, по праву, по закону. Не ради закона, а по закону. Могут твориться страшные вещи. Согласны со мной? Ну, по закону. По закону надо, и все. Меняем. Вот столкнулись, и что делать? Справедливость выше права. Значит, а справедливость... Тогда появляется, нужно решить вопрос еще. Я спрошу так, скажите, а откуда в мире берется добро? А как узнается правда, что это правда? Как это делается? Подсчитывается? Ну, как это делается?
Это зависит от формы.
А? Я тогда иначе поставлю вопрос. Скажите мне, можно ли говорить о том, что есть добро содержательное?
В каком смысле содержательное?
Можно ли? Я скажу, вот есть разные вещи. Вот когда я покупаю, я говорю так, мне, чтобы голубенькое там, чтобы там, ну и содержательно говорю, там легкое, условно, голубенько просто сказал, что-то там подбираем. Это содержательный разговор. А я говорю, можно ли о добре говорить содержательно? Ну вот я говорю, вот добрый человек. А что это такое? Он что, добро делает? А что такое добро? Почему он, что значит добрый? Можем... Слушайте, я только что говорил о том, что возникает иногда, когда сталкиваются с субъективностью, привычные приемы, такие познавательные, они начинают терять силу. И вот я на вас, вам так задаю, и вы теряетесь, потому что... Да нет, конечно, нельзя, это ж тебе не... Так, мне 2 килограмма баранины. Понятно, я требую, мне хорошую баранину дайте, без костей. Ну, содержательный разговор, содержательный. А вы мне одни кости положили. Все, вот разговор. Это несправедливо, говорю я. Дайте мне. Ну, понятно. А с добром как?
Мы можем перечислить, например, какие-то...
Чего перечислить?
Свойства добра, которые мы просто постулируем, что у добра есть...
Не-не-не-не-не.
Но это будет содержательный
разговор. Это математики?
Да.
Yes. Я понял. Ну, подожди. Ну, ладно. Ну, что сразу постулировать нужно? Нет. Дело не в этом. Дело в том, что есть вещи, о которых можем говорить только формально. Только формально. Не потому, что тупые, не потому, что иначе сказать не можем. Ну вот, а потому что, повторяю, почему формально? Потому что добро должно быть полным. Понимаете? Полнота его должна быть. Его нельзя делить. Вот умным можно быть наполовину? Нет, ну как? А добро может быть наполовину? Задумалась. Ну, значит, тебе дурит все время. Ну, не может быть добро, это не добро, это тебя обложили зло со всех сторон. Можно быть на 95% добрым? Нет, конечно. Оно должно быть полным. Ну, там, в смысле, мы говорим о форме. И нельзя ни прибавить, ни убавить. Поэтому вот есть формальная формула какая? Добро. Что такое добро? То, что делают добрые люди. Что такое? Да. Вот можете ухмыляться. Что такое добрый человек? Тот, который делает добро. Все это формально. А я могу сказать, я украл. Хорошо, это добро. Нормально. У меня...
Злой человек тоже может быть.
А у него нет, а у него зло. А у меня добро, и все.
Злой человек тоже может сделать добро.
Он может, а он может украть у соседа другого соседа. Я вот тут, и будем друг друга воруем. Нет, нельзя, я вам говорю, чтобы вот есть те, такие, как ум, как добро, как красота, как что еще, полные. О них мы можем говорить только формально. Это точно. Все остальное это будет... Кто сильнее, тот и...
А если человек всю жизнь делал добро, и он был добрый, а потом он сделал одно зло, это значит, что он теперь уже не добрый на 100%?
Ну, это немножко другая тема. А как? А вы думали, что? Ты вот умный, ты вот прочитал книжку, и ты умный, и сегодня умный, и завтра... Нет. Вот ты умный, но... Надо себя держать во всякое время, возобновлять. Это непрерывно возобновляемые усилия. Они ходят, я вчера был умным, ну и что? А сегодня ты дурак. Может быть такое? Ну, конечно. Это же ведь не что-то тебе даровано, вот на, там, вот, ну и ты и носитель вот этого дара. Нет. Это требует непрерывного усилия. Ну, вот быть добрым. И завтра, и сегодня, и этот. Скажите, как вы думаете? Вот основная моя тема, мы потом будем говорить о том, чем отличается русская культура от европейской культуры. Ну, мы ближе всего, мы же прислонились к этой культуре, мы же не к китайской прислонились, а правильно? Нет, у меня такое чувство, что вы все узнаете с удивлением, что вы к чему-то кому-то прислонились. Ну, прислонились, ну, было время. Это жуткая история в России, жуткая. И вы знаете, хуже всего мы знаем свою историю, абсолютно отвратительно. Здесь виноваты все. 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 Не будем эту тему разбирать. Господи, если вам придет в голову когда-нибудь заняться в 16 веке, вы с ума сойдете. 16 веком. Или 15-м. Если 17-м. Неважно. Значит, так вот, и я скажу сейчас, еще не разбирая ничего по существу, ну так просто поваляю дурака, чтобы вы не засыпали, а так я вас спрошу, вот тебя спрошу. Нет, тебя. А, ну хорошо, тогда математика, ну пусть он говорит, отвечает. Значит, господа, вот задача такая, пожалуйста, ответьте мне на вопрос. Вот у нас, нам говорят, слушайте, какая разница, добрый, злой, неважно, лишь бы делал добро, все. Я говорю, да он по видимости добрый, на самом деле он злой. Ну и что по видимости? Скажите, вот в каких культурах, вот русская культура, она принимает за доброго того, кто по видимости добр, или нет? Ответ на этот вопрос. В учебниках ничего не пишут по этому поводу. Нет, это главный вопрос. А я вам скажу, вы знаете, чем богаче, почему Запад богаче России всегда? Вот она такая огромная, там угля много, ну условно, богат всяких, а бедная. А этих ничего нет, а богатые. А почему? И я спросил, а вы к добру? Хорошо, не так, иначе спрошу. Это я вас испытываю. Тогда я иначе задам вопрос. Скажите, вот я, волшебник, я вам предлагаю. Вы хотите жить, господа, в какой стране? В стране добра или в стране добрых людей? Ответ. Ну что?
В стране добра.
Ух ты! А, добра. Слушайте, а мотивацию свою излагает? Пусть послушает. А изложите свою мотивацию. Почему среди добрых людей?
Они будут добры ко мне, потому что они добрые люди.
Ты хочешь жить среди добрых людей? Они по-человечески так. То есть относиться друг к другу по-человечески.
Ну, да, мне просто будет выгоднее, что если окружающие ко мне будут относиться добро.
Ты почему? Да. Ты к ним, и они к тебе по-человечески. Ты говоришь, слушай, давай, сделаем вид. И ты говоришь, нет, вот это я сейчас так говорю, с таким, по-человечески, то есть, ну, входя в как бы, не по форме. Вот по форме. Закрываем магазин 12 часов, все. Вот, да вот у меня там, ну вот, нет, все. А мы по-человечески, ну ладно, давай, что тебе надо-то? Ну, это вот по-человечески. А ты, мотивация? Понятно.
В стране добра почему?
Ну да.
Если исходить из вашего утверждения, что добро делают добрые люди, это значит, что если я буду жить в стране добра, то там будут люди делать добро.
Она менял, а пытается меня поймать. Она сейчас, вот посмотри, как зовут тебя?
Мария
сейчас, она меня возвращает. Она из того, что я сказал, она говорит, ну я полагаю, что здесь там много добра, значит, там много людей, которые делают добро, они, значит, добрые.
Добро – это то, что делают добрые люди.
Вы так и сказали. Вы просто два определения отождествили, поэтому ваш вопрос, он какой-то бессмысленный.
Значит, так, третий вариант, третий пошел. Значит, теперь я два определения.
Добрые люди – это одно и то же. И вы еще почему-то это назвали, вот это.
Сейчас. Сейчас.
Два определения, блин. Ну, то есть непонятно, в чем формальность этого определения.
Значит, я сейчас скажу.
Определение один
определяет
через
определение. Тихо. Это уже пошло. Слушайте, я недавно, у меня есть такая переписка, я уже сегодня говорил кому-то, с математиками. Ну, он пишет статьи, и мы пришли с ним к выводу, что математика – это видение. Нет, тогда вы не все поняли. То есть тогда это... Сейчас. Что значит мыслить? Мыслить можно чем? Ушами можно мыслить? Можно. Можно мыслить ушами. Можно мыслить глазами.
Результата не будет, наверное.
А?
Результата, наверное, не будет никакого.
Ой, голубчик. Это вот от когда вы пытаетесь посредством чисел мыслить, то никакого результата не будет. Нет, там, потому что там вообще ноль будет всегда, вот в итоге. Ничего не будет. Да. А так получается, простите меня, из звука получается так называемое сочинение. Или картина, ну, допустим, живопись. Или, и здесь у меня театр. Смотрите, вот какие-то метаморфозы происходят. С чего это? Кто это? Где вы нашли существо, которое смотрит на ничто с наслаждением? Ну, на ничто я имею в виду, ну, вот, что, чего там смотреть? Ну, да. И так дальше. Так вот, это я по поводу вот этих... А вот есть одно... Вот весь смысл, пафос моего, вот этого, я сейчас его закончу, вот этого моего рассуждения стоит в простом. Если вы согласны, что по видимости добрый и есть добрый, это одна культура, это Европа. Я вам скажу, это Кант. Например, ну то есть кто, если что?
Мы с этим не согласны, я не понял.
А если вы говорите, как только появляется слово видимость, вот слово видимость, оно очень интересное. Ты говоришь, вот все вещи по видимости исключаем. По видимости умный, по видимости математик. На самом деле, вообще непонятно, кто бухгалтер. Ну, по видимости, это не важно. По видимости, смотрите, можно, если ты принимаешь, и если ты говоришь, какая тебе разница, кто будет тебе делать колбасу? Вот Фурье, знаете, Фурье, был такой один француз.
Да, математик хороший.
А нет, это не так. Значит, рассуждение, значит, господа, о чем речь идет сейчас? О том, что все должно быть на своем месте. Ничем никого не надо выбрасывать. Все нужно использовать, все полезно. Ну, вот любят люди кровопийца, там, или не кровопийца, господи, убийца, кровопийца. На мясокомбинат. Пускать кровь, 18 век, пускать кровь быкам. И пусть он стоит, и вот любит он это, ну хорошо. А у нас сосиски. Ну, то есть это грязная работа, ну вот это все делать. Вот. А он любит, он его так расположен. Смотрите, а не надо вот его там изолировать, там что-то такое. Вот. Ну пусть работает, а мы будем богаче. Вот. И, понимаете, нужно создать, посмотрите, нужно создать вот смысл фрия. Господа, сейчас я завершу. Значит, так, что вам нужно запомнить? Нужно создать такую социальную машину, которая бы, почти цитирую, которая бы заставила недобродетельного человека делать добро. Я понятно сказал? Не надо, вот ты добрый, а дел-то от тебя, а ты не можешь лампочку, ну, не знаю, ну, не, нужно заставить недобродетельного делать добро, и неважно. Но вот там это уже будет неважно. И это принимается, вот этот тезис принимается, это один из очень важных, главных тезисов, который способствует так называемому ментальному или нематериальному богатству вот этой культуры. Это все, было все. Дальше двигаемся.
То есть это концепт Европы?
Конечно. Нет, этим отличается. А русские люди, они вообще ориентируются, вот на что ориентируются, на что вы ориентировались там в детском? Вам нужен злой воспитатель, вы, допустим, в детском, или добрый? Как вы определяли? Вы говорите, вот это добрый, а это злой. Почему-то. Что?
Добрый конфетку дает.
Да не важно, я не знаю, что он там делает. Дает конфетку или там, может быть, еще что-то. Но дети сразу определяют. Это добрый, а этот недобрый. Все. Это способ обживания этого мира. И если ты ошибаешься, то вот эта ошибка оставляет на тебе шрамы. Ну, следы. Ну, травмы. Вот и все. Так вот, так если вы меня спросите, откуда же в мире берется добро, теперь продолжу эту тему, значит, о добре говорят формально. То оно, значит, то я тогда скажу, что в мире есть, в мире нет причин, да, в мире нет причин для того, чтобы бы. Есть в мире причины для того, чтобы было добро? Ну, подумайте. Ну, вот как я вам говорил, есть стихия, природа, причины. И все, что есть, то там есть причины для того, чтобы нечто было. Причины. Ничего так не бывает. А для того, чтобы было добро, есть причины? Нет. Какие? А для чего есть причины? Зло. Ничего делать не надо. Ты даже можешь не делать специально зло. Его не надо делать. Ты можешь ничего не делать. И оно множится и множится. А добро есть? Есть. А откуда оно берется? И чем оно держится? Может оно держаться без усилий чьих-то? Ну вот, естественно, вот как яблоня там. Нет, конечно. Это великая вещь. Надежда. Как только исчезает вот некое множество людей надежда, этот весь социум рухнет, рушится. Исчезнет надежда, рушится социум. Так вот. Итак, есть вещи. В мире всегда есть такая сторона, или есть такие вещи, которые существуют, если мы хотим, чтобы они были. А зло как существует? Разве мы хотим, чтобы оно было? Нет. Значит, для него есть много причин.
Когда для добра есть причины? Вот парень правильно сказал. Что
а?
Парень правильно сказал, добро берется из зла. Ну, просто
зло не...
антагонист, да, добро сейчас. Антагонист. Все. Вот появилось добро.
Сейчас. Хорошо, сейчас поговорим тогда еще раз. Еще один сюжет. Значит, господа, еще... Поговорим еще о добре. Вот сейчас я. Откуда оно берется? Нет, в русском языке есть такое выражение. Какое? Не делай добра, не получишь. Не делай добра. Вообще, вы где вы живете? Что говорят русские? Не делай добра, не получишь зла. Почему? А почему? А почему? То есть, ну что мне говорят, слушай, зачем ты делаешь добро?
Ты только умножаешь зло. Что это значит? Можешь рассказать, почему мы так говорим? Язык так, ну давайте я скажу так.
Потому
язык.
Что мы считаем, что мы делаем достаточно добро для кого-то и ждем того же. Хотя добро надо делать без какой-либо цели. А мы ждем того же и этого не получаем.
Можно я вам расскажу, как это делают в философии? Ну, в смысле, потому что, я повторяю, потому что иногда есть такие тропинки, которые тебя никуда не приведут. А иногда просто можно их решить, опять же, ну, вот скажу так, не то что, ну, разрешить формально, в том смысле, не теряя существо дела из виду. Например, вот как строится, допустим, я сейчас вам это изображу, вот как строится рассуждение, допустим, картезианское, Декарта. Ну, как оно строится? Оно очень просто строится. А Декарт рассуждает так. Ну, ладно. Сначала нужно решить вопрос. А у вас что? Вот добро, зло? Вот что из них субстанция? А что из них не является, на ваш взгляд, субстанцией? Субстанция – то, что имеет в себе саму причину своего существования. Вот что? Вот вы должны прикинуть, посмотреть. Вот если я скажу, он говорит, если я скажу, что добро субстанциально, то тогда мне нужно будет признать, что зло не субстанциально. А оно какое? А оно будет функционально. То есть, попросту говоря, это тогда то, что не может само по себе существовать, оно не несет в себе причину. И ему нужно к чему-то прислониться, к добру. То есть, что тогда получается? Оно тогда может существовать как бы на этом теле, на этой материи должно быть реализовано. То есть ему обязательно нужно, чтобы что-то было добрым. Я понятно говорю? Ладно, смотрите, следующий шаг. А теперь зададимся вопросом, зачем нам это? Нам не нужно, мы добрые люди, в конце концов. Там, да? Давайте его отделять. Можем мы отделить одно от другого? Можем. В каком? При каких условиях? Условиях, о которых мы говорим, только при условии, что и добро, и зло являются субстанциальными. Тогда мы можем провести границу между ними и одно отделить от другого. Но поскольку это не так, поскольку зло не субстанция, а как некий паразит, существующий на, ну, скажу так, на теле добра, и отсюда вывод Декарта, постольку мы всегда, когда пытаемся выкинуть часть, расстаться со злом, выкидываем часть добра. Отсюда что получается? Он говорит, и Декарт писает, тоска. Почему даже математики иногда тоскуют? Почему? Потому что они когда-то выкинули часть добра, и вот об этом выкинутом добре они тоскуют. Ну, он говорит о людях вообще. Вот объясняет, почему люди иногда тоскуют. Ну, беспричинная тоска. Вот. И вот это был пример того, как решался, ну, как могли решать, в смысле мыслительно, вот эти вот соотношения добро-зло. Вот, повторяю, если вы полагаете одно так, то тогда это легко решается задача, а если иначе, то тогда вот метка такая, видишь, рама тоски. Ну, вот остается нам в назидание, вот, о выкинутом этом добре. Да, вопрос.
А? Разве могут быть субстанции, кроме демиурга?
Можно громче говорить.
По Декарту, разве у него нет субстанции, кроме демиурга? Разве там
не... Вообще-то слово демиург вообще никто не употреблял.
Ну, я говорю то, что по Декарту нет. Есть ли другие субстанции, кроме демиурга?
Нет. 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 Слово демиург здесь вообще не...
Нет, просто разве не он говорил то, что причиной всего является Бог?
О, Боже. Ну, причиной всего, ну, там все сложнее, немножко сложнее. Потому что Бога выкинули тогда, когда греки, когда они придумали фьюзис, выкинули Бога, все. Что такое природа? То, что не нуждается в Боге. Значит, минутку. И сейчас полно математиков верующих, и что? И физфак тоже. И вам мешает это? Вам это мешает?
Какой,
вы на каком курсе?
На третьем.
А?
На третьем.
Мешает?
Что? Конечно, не мешает. А что мешает?
Слушайте, ну это у вас просто личные проблемы.
А почему нам это мешает?
А, нет, я имею в виду... А, то есть... Это называется вера, например, вот в эту в трансценденцию, в личного Бога. Это одно дело. А исследование, например, там, движения масс, это абсолютно другое. Ты не можешь говорить, что я должен изучать демиурга с тем, чтобы рассказать, как будет структурировано движение там, какой-то массы. Значит, математика...
Есть теорема, которая недоказуема и неопровержима.
Что-что?
Есть теорема, которая недоказуема и неопровержима в математике.
И что из этого следует?
Что это как не явление какое-то божественное, может быть, в том числе?
Явление чего, демиурга? Слушайте, это я оставлю на ваше... На следующем занятии мне расскажите, как вы сталкиваетесь с демиургом. Я хочу сказать, не умножайте сущности. Аккам. А?
Я здесь не умножал сущность.
Нет, вы привлекли сюда Бога. Зачем?
Нет.
Зачем?
Бога можно вообще было не привлекать. Я просто спросил, есть ли у Декарта субстанции.
А как же?
Ну какие? Бог у него точно есть субстанции.
Нет, да и природа субстанции.
То есть причина существования природы является
материальной. Он же ведь, вы же потом столкнетесь, так иногда в литературе говорят, он же дуалист. Вот это Спиноза, у него одна, то есть у него Бог и природа одна. Ну, это одно и то же. Это называется пантеизм там или еще как-то. Слушайте, вы тут перепутали. А это Декарт. Значит, двигаемся дальше. Итак, вот подходим к следующему пункту. Что я сделал? Я разделил все существующее на две части. Одно существует с сущностью, другое существует без сущности. А теперь обратите внимание, что означает отсутствие у человека сущности? Оно означает, что человек живет ни в чем, как во времени. Что это временное существо. А тот, кто живет во времени, к сожалению, может опустошаться или опустошиться. Будучи людьми, мы с вами иногда можем неожиданно почувствовать в себе бездну, то, что не имеет дна. Что это за момент? Это момент, когда мы хотим узнать, кто мы. Мы хотим встретиться с собой, как я уже вам говорил, зачем? Затем, чтобы говорить, иметь возможность говорить от своего имени. Но как возможна эта встреча? Можем ли мы встретиться с собой, если тот внутренний мир, который, возможно, есть у нас, заполнен всякими вещами? Какими-то смутными представлениями, Бог знает о чем. Если это заставляет... Вот, что значит опустошиться? Выкинуть из себя все, что попало в тебя, без твоего на то согласия. Yes!
То есть все,
что?
Все получается.
А вы думали, что припрятать что-нибудь еще надо? Это называется радикальный шаг. В надежде, хотя никто никаких эмоций радостных не обещал, от встречи с собой. То есть, попросту говоря, что я могу сказать? Когда, например, по-другому, то же самое. Когда могут появляться смыслы? Когда преодолевается бессмыслица? То есть существование всякого смысла непременно предшествует работе по преодолению бессмыслицы. Это то же самое. Но вот в случае, о котором я говорю, мы наполняем, в нас попадают, у нас всякие представления, мы пополно. И мы ими оперируем, и они для нас дороги. Вот, и наступает момент, когда вот ты хочешь встретиться с собой, ну понять, кто ты, и вообще, что ты. Может быть, тебе эта математика не нужна. Может быть, ты вообще хирург. Может быть, не знаю.
Но тогда наступает момент, когда тебе надо... А это жалко. Это тяжело. Это опустошение. Иногда мы опустошаемся как... Например, если ваша жизнь была чем-то, ну, содержательно чем-то занята, и вдруг это исчезает. Вы можете почувствовать? Можете. Опустошение. Ну, то есть вот пустым. То есть вот вы все делали, беспокоились, что-то. И вдруг ничего этого не надо. И возникает вопрос, а что делать? Мне теперь что делать? Это тоже одна из форм опустошения. Так вот, и результатом такого опустошения, конечно, должны являться встреча с собой, как я сказал. Узнать, кто ты. А теперь я хочу спросить вас, а можем ли мы знать общество, в котором мы живем? Можем, но в каком случае? В том случае, если мы из него выкинем всякую субъективность, если мы сотрем внутренний мир человека и заменим его внешним. Но что нам для этого нужно будет делать? А для этого нам нужно будет вывернуть человека наизнанку. А каким образом? Сейчас я хочу вот пометить просто вот такую тему, вот о выворачивании наизнанку. О выворачивании наизнанку. Вот скажите, мы же все с радостью принимаем новый мир, мы будем жить в мире цифровом, вот цифровой, очень мир хороший, замечательный, и мы можем положить число в качестве вот какого-то такого основания, что ли, этого мира. А тогда я хочу спросить, а что означает выворачивание человека наизнанку? То есть избавление от внутреннего. Ну, то есть того, что не поддается контролю. Того, что как бы исчезает из горизонта познавательного отношения. То есть человеком, который взят нами только, то есть фактически вот это выворачивание означает, что человек берется только с внешней стороны. Взять человека с внешней стороны означает объявить его совокупностью каких-то социальных отношений. Ничего больше. Или объявить, что все существо его содержится в его теле. А теперь тогда скажите мне, а что вы считаете подлинным человеческим? А есть ли оно? Или нет его? И от ответа на этот вопрос будет зависеть философия. Я думаю, то, о чем мы все грезим, или то, что остается в нас после нашей социализации. Что мы делаем с детьми? Что делают с человеком, который рождается? Социализация в семье, в институции, в детском садике, в школе, в университете, в аспирантуре. А что это означает? Научиться жить по правилам, принятым в социуме. А и здесь вступает это правило. Правило пятого, ну, как я сказал. То есть, почему социум? Потому что мы всегда, в этом смысле пятое, тот, на которого оказывается давление. Ну, то есть, ты всегда решаешь, тебе прислониться к мнению, ну, встроиться. Что такое толпа? Что такое элемент толпы? Вот начало, конец 19 века занимались исследованием толпа, масса, что она делает, вот, поведение в массе, в толпе. Мы очень внушаемы, очень открыты. Вот в толпе совершенно расстегнуты, ну, то есть совершенно открыты. Только нужен достаточно энергичный лидер. Ну, тот, кто говорит, он, как правило, больной, ну, в смысле, там, шизует, там, энергетик и так дальше. Вот. И в нас много чего попадает, за что мы не отвечаем. То есть мы делаем какую ошибку? Вместо того, чтобы выстраивать вокруг самого себя барьер, плотину, которая не позволяет в тебя проникать чему-то без твоего на то согласия, мы открываемся. Но тогда мы превращаем себя в что? В мусорную корзину. У нас сбрасывается все. Находим там самые неожиданные вещи. Так вот, итак, я хочу сказать, вот сейчас я подведу такой маленькое резюме сделаю. Итак, фактически, вот есть две таких очень важных и сильных ориентации. Первое, то есть, когда мы занимаемся воспитанием, когда мы занимаемся социализацией, то мы как бы разворачиваем себя в сторону внешнего или социальности. Но это одновременно означает совершенное, может быть, у тебя не может, может быть, нет проблем с коммуникациями социальными, но могут быть проблемы с самим собой. И наоборот, разворачивание себя к себе может создать тебе проблемы с коммуникацией, хотя у тебя нет проблем с самим собой. Ну, я имею в виду, ты понимаешь, кто ты, зачем, но, к сожалению, ты говоришь, мир жуткий. То есть это две таких крайних полярных точки. А дальше между ними миллион всяких возможных вариантов поведения. И я бы еще, да, хотел сказать, что вот обратить внимание, это как бы общая характеристика. Неважно, вот, где вы живете, вот любой, сейчас будет характеристика вообще любой культуры. Культура, ну, я скажу тогда сразу, под культурой я буду понимать некая колея во времени. Временная. То, что делает возможным повтор.
Вы ранее утверждали, что времени нет. Ну, значит, нет никакой колеи во времени, ну, значит, нет культуры.
Учреждается человеком.
Что еще раз?
Значит, пропустил самое главное. Время учреждает человек.
Ну, то есть время есть.
Слова есть, они пустые здесь. Есть, нет. Учреждены. Это то, причиной чего ты являешься. Чтобы было понятно. И вот второй фрагмент я буду рассказывать. Добрыня Никитича. Все знают Добрыню Никитича? Вот. О Добрыне Никитиче. Все читали Добрыню Никитича?
А? В школе вроде читал.
Что ты читал в школе?
Да, что-то в школе читал.
Кто такой Добрыня?
Это богатырь.
Все? Понятно. Хорошо, достаточно. Итак. Значит, ну, я скажу, что почитать. Итак, Добрыня Никитич и традиционные ценности. Что такое ценность? Что такое, вот сегодня из урока понятно, что такое ценность?
Да.
Yes. Что такое ценность? Я сказал неоднократно. Ценность то, что является причиной себя?
То, причиной чего является
человек. Сейчас. Математика.
Да, вроде бы такое говорили.
Да, вроде бы. Значит, ценность. Что такое ценность? Любая вещь является вещью не потому, что мы относимся к ней как к вещи, а потому, что она есть вещь сама по себе и причину своего существования имеет в себе, а не в нас. Yes. Ценность не вещь. Причина ее существования не в ней, а в нас, в людях. Ценность является себя как ценность лишь потому, что мы относимся к ней как к ценности. В природе нет ценностей. Они есть не только в мире человека. Если мы перестанем относиться к ценности как к чему-то ценному, она исчезнет, и тогда начнется переоценка ценностей. Вопрос. А вообще люди могут жить без ценностей? И это уже последствия сегодняшнего занятия. Это я вас спрашиваю. Сейчас.
Не могут, потому что это является.
Молодец.
Его причиной. Yes,
я согласен. Правильно. Это была одна из главных мыслей. Ну вот сегодня. Конечно. Конечно. То есть, когда вы встречаете слово переоценка, смена, переоценка, конечно. Но мы обречены жить в мире этих ценностей. Это наше обременение. Человек вообще живет, помимо этого, я еще скажу иначе, мы живем всегда в мире образов. Всегда. И математики тоже. Значит, если есть ценности, которые мы не выбирали, их выбирали наши предки без нас и до нас, такие ценности, ну, принято называть традиционными. Что значит традиционная ценность? Традиционная ценность работает в нас, за нас и независимо от нас. Хотите вопрос? Давайте я спрошу. Ну, значит, скажите, в метро, поведение в метро, две модели, три, две, три. Первая, ну, допустим, модель поведения. Сидит студент Московского университета. Ну, сидит, удобное сиденье, хорошо. Входит там кто-то, ну, кто-то, не знаю, пенсионер. Вот. Первый вариант. Студент мгновенно вскакивает, и без никаких, то есть, будьте, все, все. Раз, первая модель. Вторая модель. Прикрылся, сделал вид, там, ну, мало ли, ходит, тут сидит. Третья модель. Он думает, встать или не встать. Ну, встать. Может, он пойдет туда подальше, в угол. Ну, короче говоря, как-то, ну, не нависает же надо мной вот так. Вот прямо можно нависнуть, заставляя подняться. И так дальше. Скажите, пожалуйста, вот три модели, понятны три модели. Теперь скажите, пожалуйста, вот какая здесь модель поведения может быть традиционной?
Первая.
Первая.
Потому
какая?
Потому что человек, когда он не думая встает, так как традиционные ценности – это то, что мы не выбираем, мы не думаем о них.
Согласны? Ну, есть резон. Ну, вот, вообще правильно вот этот был ответ. Ну, на мой взгляд. А тогда я спрошу, а скажите, а ценность? Вот вы можете как бы видеть ценность, разную ценность этих разных моделей? То есть что более ценно? Вот этот автоматизм, не думая, то есть как бы просто. Либо вот тот второй вариант, когда ты колеблешься и затем нехотя, но встаешь. И там, и твой поступок, исходя из не автоматически, но исходя из каких-то мыслей, побуждений, ты заставил себя подняться, встать и ответить. Или вот этот, какой вы полагаете более ценен, если можно так сказать?
Который в результате размышлений.
А. Понял. Вы согласны?
Ну, мне моральная интуиция говорит то, что правильнее первая ситуация. Ну, из силы моральной интуиции я считаю, что ценнее первая ситуация.
Автоматизм.
Да.
А вот здесь, я так понял, вариант там, где поведение следовало из некого волевого усилия, правильно? То есть автоматизм еще не... Это еще не относит к добродетельному, ну, как бы, к добродетельному действию, что ли.
Нас могли бы научить плохим действиям, могли бы быть плохие традиционные ценности, и это бы не было добродетелью.
Ну да.
Тогда бы это бы не было ценным. Автоматическое поведение, направленное на зло.
То есть, я скажу так. Так вот, без традиционных ценностей, если их не будет, мы всякий раз заново будем решать один и тот же вопрос. Кто мы и что мы, и что нам делать? Вот как только мы какую-то вещь решили, мы уже не решаем всякий раз заново. Каждый день с утра. Ну, кто? Что делать? Правильно ли я делаю? Зачем я это делаю? То есть, а когда есть традиция, то тогда появляется возможность выбирать уже не традицию, а себя. Ты. То есть, когда-то вообще можно было выбирать. И это я уже сейчас хочу уже говорить о Добрыне Никитиче. То есть можно выбирать традицию, в том смысле, что ты не вообще сидишь, выбираешь, а твое действие, оно как бы является основополагающим. То есть кладет начало традиции. Вот. А когда она уже есть, теперь, когда уже она есть, можно уже пытаться выбрать себя. Кто ты, как ты будешь вести себя вот в этой, в пределах традиции. То есть, ну, разные немножко акценты. Вот в одном случае вообще ты прокладываешь колею, ну, скажу я так, а во втором ты уже выбираешь себя. Ты можешь выбирать, у тебя есть возможность это делать. Так вот, итак, эта былина называется «Три года Добрынюшка стольничал». Ну, есть разные былины, но вот это называется «Три года Добрынюшка стольничал». Мы, русские люди, любим не умных людей, а добрых, как я уже сказал сегодня. Не скромных тружеников, а героев. Что значит быть добрым? Как я сказал, быть добрым означает делать добро. Кто делает добро? Добрый человек. Я опять сказал, определение добра не может быть содержательным. Содержание всегда случайно. Добро держится не содержательной формой, которая всегда полна и неделима. Был ли Добрыня добрым? Вот в чем вопрос. Или он делал добро, не будучи добрым? Главное для него – подвиг. Подвиг требует поступка. Поступок – личных качеств. Когда Добрыня добр? Когда ему царь Батай разрешил стрелять, куда он захочет, или по татарам, или в чистое поле. Добрыня пожалел татар и выстрелил в чистое поле. Но жизнь требует от человека не подвига, а монотонного труда и профессиональных качеств. Добрыня на войне беспощаден к врагам. В сражении он богатырь. В повседневной жизни он обыкновенный человек, служит князю, исполняет христианский закон и обычаи. Здесь нет места ни подвигу, ни добру. Быть добрым в жизни означает поступать не по форме, а по своей воле. Но где есть своеволие, там есть место и для греха. Итак, Добрыня. Былина рассказывает, цитата. «В стольном городе во Киеве у славного сударь князя у Владимира три года Добрынюшка стольничал, а три года Никитич приворотничал. Он стольничал, чашечничал. 9 лет, конец цитаты. Три года Добрыня ему, князю, подавал за княжеским столом. 3 года он напитки в чашках разносил. 3 года приворотничал, то есть на страже у ворот княжеских стоял. Есть ли здесь место подвигу, для подвига? Конечно, нет. Здесь все равны, богатыри и не богатыри. На службе нужны не личные качества человека, а профессиональные. Могут ли профессиональные качества расшириться и вытеснить личные качества? Вытеснить действия, основанные на личных качествах? Могут. Могут. Эта возможность является причиной сжатия внутренней жизни человека, отдающего себя службе князю. Что мы знаем о внутренней жизни Добрыни за 9 лет службы у князя? Ничего нам былина об этом не говорит. Цитата. На 10-й год погулять захотел по стольному городу по Киеву. Отпуск. Взявши Добрынишка тугой лук, а и колчан себе каленых стрел. Конец цитаты. Если есть город, то есть и горожане, жители города. Был ли Добрыня горожанином? Нет, не был. Знает ли он, как вести себя в городе? Нет, не знает. Он знает, как вести себя на воле, в поле, в лесу, с врагом. Однажды, рассказывают, Добрыне пришлось сразиться даже с женщиной-богатырем. Не умел Добрыня драться с женщинами. Научил его этому бою Илья Муромец. Срубил голову Добрыни Никитич бабе Горемыкиной, баба Горемыкина, бабе Горемыкиной. Так среди богатырей сложилась традиция. Об этом говорится в былине под названием «Илья ездил с Добрыней». Но гулять по Киеву Добрыня вышел один, без друга. Прогулка. Значит, а потом вы мне ответите, почему Добрыня добрый? Я имею в виду вот сейчас. Добрыня взял с собой на прогулку лук и каленые стрелы. Зачем?
Обороняться.
От кого? Нет, ну вот я вышел, я 9 лет работал, а на 10-й говорю, пойду-ка я отдохну. Взял с собой автомат, да? Обороняться буду.
Чтобы не упустить возможность сделать,
а?
Чтобы не упустить возможность сделать подвиг.
Чтобы совершить подвиг. Ну, ты же погулять пошел.
А вдруг придется?
А, вдруг подвиг надо будет делать. А как же будет? Ладно, хорошо, оставим. Ну вот, ведь он же не на стражу у ворот княжеских собрался. Слушайте, ну. Историки говорят, что он специально решил пойти на Маринкину улицу. И ее безбожное гнездо разорить. Сейчас Маринка появится. Князь Владимир его отговаривал, но он настоял на необходимости утверждения христианской веры. Но, это говорят историки, в былине ничего этого нет. Это там в других есть былины, ну, в других, там можно об этом говорить. Но вот былина, которую я вам рассказываю, в этой былине она ничего об этом не говорит. В ней Добрыня взял оружие по привычке, забыв о том, что город – это не поле, и идет он не на войну. Идет Добрыня по городу, и от нечего делать, что делает? Воробьев постреливает и голубей. Цитата. По горницам стреляет воробушек. По горницам. По-разному. А по повалушам стреляет он сизых голубей. Конец цитаты. Куда он стреляет? По вторым этажам. Да по высоким башням в жилых хоромах. Хорошо ли это или плохо? Былина прямо об этом ничего не говорит. Она его не осуждает. В конце концов, Добрыня приходит в переулок с высоким теремом, на котором сидели два голубя и миловались, да желтыми носами обнимались. И былина говорит, и были это не просто голуби, а символы. А чем символ отличается от знаков?
На ним надо подумать.
Хорошо. И были это не просто голуби, а символы. Маринки-безбожницы и друга ее, любовника змея Горыныча. Показалось Добрыне, что они символы, над ним насмехаются. Может такое быть? Показалось ему, что они, эти голуби, над ним насмехаются. Ему бы перекреститься и забыть о них, но он этого не сделал. Цитата. «Тут Добрыне за беду стало, будто над ним насмехаются». Конец цитаты. Насмехались ли голуби или не насмехались, Добрыня не стал решать эту задачу. Он взял лук и пустил каленую стрелу в голубей. А вот теперь посмотрите, как решает вопрос с сознанием былина. Задолго еще до того, как будет поставлена эта проблема. Он взял лук и пустил каленую стрелу в голубей. Пустил и промахнулся. А он чемпион по стрельбе из лука. А почему же Добрыня промахнулся? Ведь он герой. Он не может промахнуться. И вот здесь, в былине, начинается смысловой взрыв. Мир только кажется нам причинно устроенным. Не для всего в нем есть причины. Есть в нем и тонкие связи. Бывает еще и неожиданное вдруг. О чем это говорит? О том, что в мире есть нечистая сила, а еще есть чистая сила, и они ведут с собой борьбу за человека. Никакого бы вдруг не было, и результаты действий человека всегда бы совпадали с его целями, если бы человек не грешил. А он грешит. И Добрыня грешил. И поэтому они не совпадают. Такой идет общий мотив. Ты хочешь одного, а получается другое. Не того, что ты хочешь. Захотел Добрыня погулять, а этой своей прогулкой привел в действие нечистую силу. Чем он ее привел в действие? Своей немотивированной стрельбой в столице. Он стрелял, и ему все сходило с рук. А тут, в Маринкином переулке, нашла коса на камень. И камнем этим оказалась Марина Безбожница. Наказание Добрыни. Былина говорит так, цитата. «По грехам над Добрынею учинилося, левая нога его покользнула». Понятно? «Правая рука удрогнула». «Не попал он в сизых голубей». Что попал он в окошечко косящатое, проломил он оконницу стекольчатую, отшиб все причалины серебряные, расшиб он зеркала стекольчатые, белодубовы столы пошатались, что питья медяные восплеснулись. Конец цитаты. Маринка безбожница здесь ни при чем. Ну, к ней попал. Маринка безбожница никому не мешала. Она умывалась, наряжалась и спешила на свидание со змеем Горынычем. А тут, откуда ни возьмись, стрела каленая прилетела от Добрыни. И решила она наказать Никитича. Цитата. «Не вижу деревенского». Конец цитаты. «О, деревня приехала в Москву, видно сразу же». Еще в университете сидит. Ужас один. Невежа. Былина. Невежа деревенская. Чтобы он учился жить городской жизнью. Она. Что она сделала? Приворожила она его. Влюбила в себя еретницу. Ну, еретница, это значит еретичка. Богатыря православного. Встал утром Добрыня. И вместо заутренней в церкви поспешил к Марине. Ну, вместо церкви пошел к Марине. А там у нее в гостях Змей Горыныч. Напугал Змея Горыныча Добрыня, пообещал его на кусочки порубить и прогнал. Не дрался. В отместку Марина превратила Добрыню в гнедого тура и пустила его в чистое поле, где уже ходили 9 таких же туров. Стал Добрыня 10-м. В чем обвиняют Добрыню Никитича жители города Киева, Марина Колдунья и Змей Горыныч? А это жители города Киева. И Змей Горыныч в том, что он правил не ведает, что он невежа и деревенщина, по домам стреляет, в терем без приглашения вломился, ворота железные сломал, посуду побил. Разве это подвиги героя? Это невоспитанность Добрыни Никитича. Былина показывает Маринку уже не абсолютным носителем зла, а чем-то вроде дамы света, у которой много знатных любовников и друзей. Она бывает и на княжеских приемах у Владимира. В свою очередь Змей Горыныч опять-таки представляется Былиной уже не сам по себе как чудовищная сила зла, а как Маринкин любовник. Так бы все и закончилось наказанием Добрыни Никитича, если бы не было в мире чистой силы. А чистой силой на земле Былина полагает крестную мать Добрыни Никитича. Пересилила крестная мать нечистую силу Маринки Еретницы, пообещав ее превратить в собаку, заставил ее вернуть Добрыне человеческий облик. Сила силой пересилила. Заставил ее вернуть Добрыне человеческий облик. Но вернуть его означает одновременно показать, что есть еще правила приличия, и их нужно соблюдать в цивилизованном мире даже былиным богатырям. Но на этом история не заканчивается. Наказание Марины. Кошмар. Спасибо, господа студенты.